«Паша, открой! Нам нужно поговорить. Я знаю, где твой отец, и отвезу тебя к нему. Я не врал. Просто все сложно, но я объясню. Только открой».
«Нет, больше он на это не купится. Даже если Морж знает, где отец, доверять бандиту — худшее, что можно сделать». Паша сунул ноги в кроссовки и подхватил с пола рюкзак. От страха все дрожало внутри, и он повторял про себя: «Я умный. У меня штук 20 грамот за Олимпиады, потому что я умный. Побег — просто еще одна задача, которую надо решить». Паша дернул на себя створку окна.
«Слышь, когда ты сказал, что тебе есть чем заняться после школы, я думал, ты имел в виду зубрежку. А ты умеешь развлекаться», — одобрительно сказал Илья, глядя вниз из-за его плеча. «Второй этаж. Бывает хуже. Я из третьего один раз слезал. Ладно, пошли, чего замер? Мне с твоим новым другом тоже неохота встречаться».
«Знаешь, почему мы живем на втором, хотя верхние этажи престижнее?» — натянуто спросил Паша. Он стоял и смотрел в окно, комкая лямку рюкзака.
«Тебе даже сейчас обязательно ткнуть мне в нос, какие вы богатенькие», — пробурчал Илья, деловито перелезая через подоконник.
«Я не об этом. Я высоты боюсь». Но Илья уже скрылся. Снизу раздалось пыхтение, скрежет и грохот. Паша прикусил губу, надел рюкзак и, зажмурившись, лег животом на подоконник, а затем, держась за него руками, свесил ноги за окно и болтал ими, пока не наткнулся на дождевой козырек. Козырек угрожающе скрипнул, и Паша собрался в панике влезть назад, но услышал, что входная дверь подалась, и Морж, сдвинув комод, протискивается в квартиру. Паша заставил себя открыть глаза и огляделся. Рядом шла водосточная труба. Он ухватился за нее и, ободрав ладони, съехал вниз, лихорадочно думая о том, что совершает самый безумный поступок в своей жизни. Когда ноги коснулись земли, Паша покачнулся, но устоял и бросился прочь. Илья мчался впереди, Паша за ним. Они петляли по району, уходя все дальше, в незнакомое царство пятиэтажек. Наконец Илья остановился, прислонившись к обшарпанной стене. Из подвальных окон тянуло чем-то затхлым.
«Все, вроде оторвались. Я отсюда могу в обход домой пробраться. А ты давай, серьезно, позвони своей маме. Может, она поверит тебе теперь, когда к вам в квартиру забрались. Ладно, бывай».
«Я найду его», — брякнул Паша, вытаскивая из кармана телефон.
«Кого?»
«Отца. Сам. Если у него неприятности, ему нужна моя помощь, так? Я его спасу».
Илья неуверенно хохотнул. «На конкурсе худших идей в истории это победило бы. И вообще, ты хоть знаешь, где он?»
«Примерно знаю. Где-то под Сочи. Полечу в Сочи и там разберусь».
«В Сочи?»
На лице Ильи появилось новое выражение.
«А деньги откуда возьмешь?»
Паша открыл сайт продажи билетов и начал его изучать.
«У меня есть карманные на карточке. Я ее с собой взял». «Ты в курсе, что Сочи далеко? У тебя сколько? 1000?»
1012.
«Сколько?»
«Папа всегда с запасом переводит. Чтобы я его не дергал, если захочу записаться на курсы или книги купить».
«Ты на это тратишь карманные деньги?»
«Так, в самолет, наверное, не пускают без взрослых, так что лучше поезд. Вряд ли там такой же контроль, как в аэропорту. Правда, поезд почти 40 часов едет, но...» Паша сказал это бодро, чтобы Илья не понял. Мысль провести в поезде больше суток приводит его в ужас. Но Илья явно думал о чем-то другом. Ухмылка сползла с его лица, будто ее стерли. Он посмотрел на рюкзак, потом на Пашу и медленно повторил:
«Так ты в Сочи за ним поедешь? Сейчас? На поезде?»
«Тебе пятый раз повторить?»
«А через Краснодар этот поезд пойдет?»
Паша взглянул в телефон.
«Да. А что?»
«Значит так. План меняется. Я еду с тобой. Ты мне покупаешь билет до Краснодара. Денег у тебя полно. Там я сойду, а ты езжай себе дальше».
«Зачем тебе в Краснодар? Вы же оттуда переехали».
Там кое-что важное осталось, а другого шанса туда добраться у меня не будет. Мне на билет только себе хватит». Илья вырвал у него телефон и посмотрел туда.
«Так это если в купе ехать. 12 000, говоришь? Плацкарт по 6, нам хватит. Кстати, глянь, билетов в купе уже нету. Вот как раз 2 в плацкарте остались. Прямо для нас».
Тут до Паши наконец дошло, что, судя по серьезному взгляду Ильи, тот не шутит. «С чего мне соглашаться?»
«С того, что я вообще-то тебя спас. Знаешь, я, может, и двоечник, но не идиот. Этот мужик не за джакузи приходил. Ему ты зачем-то нужен. И он, небось, у твоего дома до сих пор рыщет. Отведу тебя к нему, пусть забирает. Сразу забудет, как я ему двину, если тебя тепленьким сдам».
«Никуда я не пойду».
«Уверен?»
Илья обхватил Пашу двумя руками вместе с рюкзаком и потащил в ту сторону, откуда они только что прибежали. Это получалось у него так легко, что было даже унизительно. Паша пытался затормозить, но кроссовки беспомощно ехали по асфальту. То, что силы у Ильи явно больше, чем ума, впервые перестало казаться недостатком.
«У тебя даже вещей нет!»
— слабо протестовал Паша, хватаясь за ближайший фонарный столб. Илья крякнул и методично начал разжимать его пальцы. Руки у него были железные, и секунд через 10 он уже тянул Пашу дальше.
«А ты за меня не волнуйся. Завтра будем на месте, там мне все дадут».
«Тебя родители не отпустят».
«Мне уже 13. Я сам себя отпускаю, куда хочу. Не веришь?»
Илья вытащил телефон, пару раз нажал на экран и, держа Пашу за рукав, чтобы тот не сбежал, прижал телефон к уху.
«Мам, привет. Слушай, я тут к одному другу на дачу смотаюсь на денек. Куда надо?»
«Да хватит, не психуй.
Что мне дома делать? Лето же».
«Эй, да не реви, со мной все нормально. Короче, завтра еще позвоню. Давай, пока». Паша понятия не имел, что можно так разговаривать со взрослыми.
«Родителей воспитывать надо», — небрежно сказал Илья, убирая телефон. «А то всю жизнь за мамку прятаться будешь. Пора ей привыкать, что я взрослый».
«Она же волнуется».
«Ой, ладно, что со мной случится? Никуда не денусь. Сестру пусть воспитывает, а я уже...»
Илья замер. Прямо им навстречу, трусцой и слегка прихрамывая, кажется, меткий удар Ильи даром не прошел, двигался морж. Он вертел головой, по пути заглядывая в каждый переулок, но их пока не заметил. Илья сам, кажется, так удивился, что застыл на месте. «У него что, третий глаз?» — растерянно пробормотал он, крепче сжимая Пашину футболку. «Ладно», — забормотал тот, — «я куплю тебе билет. Что хочешь, только пошли отсюда».
«Поезд с какого вокзала?»
«С Киевского». Илья кивнул так, будто отлично знает, где это, и разжал руку.
«Ну, тормоз, догоняй!»
К тому времени, как они домчались до метро, Паша был мокрый, как мышь, и задыхался. А Илье хоть бы что. Он сбежал по лестнице под буквой «М», засунув руки в карманы, и Паша бросился за ним. Он бывал в метро, когда они с классом ездили на экскурсии, но один — почти никогда. Паша направился к аппарату для продажи билетов, но на экране светилась надпись «Временно не работает», и пришлось подойти к кассе. «Добрый день. У меня нет тройки. Я могу оплатить проход через турникет банковской картой?»
«Ты так странно разговариваешь», — сказал Илья, когда они спустились на платформу. «Мне вот интересно, если ты будешь таскать кирпичи и на ногу один уронишь, что скажешь? Осуждаю этот кирпич за его ужасное поведение?»
«Зачем мне таскать кирпичи?» — огрызнулся Паша, заходя в вагон. «Если понадобится, всегда можно нанять кого-нибудь вроде тебя». Илья упал на сиденье, уронив руки между колен. Паша опустился рядом, стараясь ничего в этом вагоне не трогать руками. «Сколько же людей тут ездит каждый день?» «Пол липкий», — вырвалось у него.
«Да, гений, кто-то что-то пролил. А на лампы забыли бриллиантовые штучки привесить, так что можешь выйти. И как ты в школе учишься?»
«С трудом», — брякнул Паша и прикусил язык. Он никогда не говорил про школу плохо, жалуются только слабые, а на вопрос «как дела?» нужно отвечать только хорошо. Чтобы сосредоточиться на другом, он вытащил телефон и начал заполнять данные для покупки билетов. К счастью, номер свидетельства о рождении он нашел у себя в телефоне. Папа присылал скан для какого-то школьного заявления. «Говори номер свидетельства», — сказал он Илье. У того вытянулось лицо, и Паша с облегчением вздохнул. «Если Илья не знает номер своих документов, никакого ему билета. Пусть домой возвращается». Несколько минут Илья лихорадочно копался в телефоне, ничего не нашел и со стоном откинул голову на стену. «Ну, беру только себе тогда». Паша не стал даже притворяться, будто его это печалит, и продолжил оформлять себе билет. Но до этапа оплаты добраться не удалось. Паша обратил внимание на слова внизу экрана и приуныл. При посадке детей в возрасте до 14 лет в поезда дальнего следования необходимо предъявить подлинник свидетельства о рождении или его нотариально заверенную копию. Получается, знать номер недостаточно. Паша помнил, что свидетельство о рождении хранится у отца среди документов, но побег из квартиры был таким быстрым, что он и не подумал искать. «Может, вернуться? А вдруг мор ждет около дома?» «Ха, нет у тебя с собой этой бумажки, так?» Илья нагло изучал экран телефона у Паши в руке и причину заминки понял сразу. «Держись меня, и все будет норм. На вокзалах есть кассы, где билеты можно вживую купить. Но с тебя билет. Я там навешаю лапши, пусть мне его без номера свидетельства продадут. И в поезд как-нибудь сядем, проводницу я уболтаю». Илья сказал это так уверенно, что Паша успокоился. Может, в обмен на билет Илья правда решит все вопросы и никаких проблем не будет. Но проблемы, конечно, начались сразу.